направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Это программа «Врачи и пациенты». Сразу говорю, наши координаты, тема будет сегодня интересная. СМС присылайте на телефон +7 925 888 88 948. Телеграм говорит МСК. Вот прямой эфир 8 495 73 73 948. Твиттер собака говорит МСК. Пожалуйста, пишите, спрашивайте, делитесь опытом, потому что мы сегодня будем говорить о гериатрии. Кто знает вообще, что это за наука, сейчас будем разбираться. Вообще-то тема активное долголетие, она касается и новой вот пенсионной реформы, которая сейчас вот уже приступает, как говорится, к своему действию здесь, на территории Российской Федерации. Кто такой пенсионер сейчас? Что такое активное долголетие? Как дожить до 150 лет? Да, до 150. Хотелось бы в здравии и в рабочем состоянии приносить пользу себе, своим родным, близким и, конечно, нашему обществу. Сегодня у нас в гостях, представляю, главный гериатр Москвы, заместитель директора Российского геронтологического научного центра Надежда Константиновна Рунихина. Надежда Константиновна, здравствуйте.
Здравствуйте, Наташа. Расскажите,
просветите нас, кто же такой врач-гериатр? Что это такая за наука? Потому что не так давно про нее, в принципе, услышали, да, как-то, ну да, ну, много у нас специалистов, которые смежные отрасли между социальной, да, и врачебной. Но вот только сейчас, потому что как бы сейчас уже, собственно, пенсионер молодеет, да, и новая пенсионная реформа, да и вообще хочется быть здоровым, активным и красивым, потому что медицина, как говорится, не стоит на месте. Раньше средняя продолжительность жизни, даже 19 век, ну сколько было, 40 лет максимально. Да. Старики там 40 лет, и все, до свидания. Сейчас, по-моему, даже в Москве 4100-летний гражданина, да?
Да.
4000.
Достаточно много людей.
Достаточно много. Так вот, расскажите, пожалуйста, что это за врач-гериатр, где их готовят, где они есть, в общем, и с какого возраста нужно к нему обращаться?
Хорошо, Наташа, я с удовольствием поговорю на эту тему. Но прежде всего мне хотелось бы сказать, что российская геронтология как наука, она достаточно хорошо известна во всем мире, продвинута, и есть очень хорошие научные работы, которые можно гордиться. Но вот то, что касается организации медицинской помощи и именно гериатрии, то есть часть медицины, которая направлена на оказание медицинской помощи людям пожилого и старческого возраста, это направление у нас в России формируется в течение последних только нескольких лет. Вообще гериатрия, она во всем мире, это самая молодая специальность в медицине, потому что действительно только в последние годы мы научились жить так долго, и количество людей и во всех развитых зарубежных странах старшего преклонного возраста нарастает, продолжительность жизни достаточно высокая, и поэтому в течение последних 3-4 десятков лет формируются вот эти новые в медицине абсолютно знания, как знания в области гериатрии. В нашей стране последние 4 года идет буквально очень такое интенсивное формирование этой службы гериатрической. В 2016 году был принят порядок оказания медицинской помощи по профилю гериатрии. Это направление, которое отвечает за организацию оказания медицинской помощи людям старшего поколения, и она имеет такой междисциплинарный характер и даже межведомственный, и это долговременная организация медицинской помощи, иногда мы сравниваем гериатрию с педиатрией, потому что действительно, когда
человек... Что стар, что мал.
Можно так сказать, да.
Понятно.
Когда человек рождается, и вот это вот быстрое формирование, развитие идет ребенка, неонатологи, педиатры знают, как меняется человеческий организм, и все структурировано, есть норма, понимание нормы, понимание патологии, отставание в развитии, там, оценка функционального статуса. Так и в гериатрии у нас мы тоже обращаем на это внимание, но только, к сожалению, это происходит в обратном направлении, потому что так биологический организм устроен, что так или иначе с возрастом меняется, снижается и зрение, и слух, теряются зубы, теряется подвижность, появляются связанные с возрастом такие особые гериатрические состояния. Надо понимать, что пожилой человек, это, как правило, достаточно много хронических заболеваний. И у одного пациента может быть несколько хронических заболеваний. Иногда они протекают достаточно сложно. И поэтому, конечно, пожилой человек, это не просто оказывать медицинскую помощь и ее организовывать. Поэтому, конечно, нужны врачи-гериатры, которые в состоянии объединить, кумулировать все проблемы, которые есть у конкретного человека в каком-то определенном возрасте. Это проходит в рамках комплексной гериатрической оценки, и на основании вот тех очень подробных данных, которые получаются в результате этого обследования, составить индивидуальный долгосрочный план ведения этого человека. Потому что популяция пожилых людей достаточно большая, это очень много людей на самом деле.
Это вообще, в принципе, в России или в мире популяция
пожилых людей? Это во всем мире, и нужно отметить, что доля людей старше 75 лет, и особенно старше 85 лет, это самая быстро растущая доля населения.
А почему?
Потому что прирост молодого поколения меньше, соотношение, плюс еще люди в большей массе живут дольше, и поэтому количество людей в этом возрасте, их значительно увеличивается.
То есть, получается, поэтому Земля и Россия стареет, что ли?
Да, стареет. Стареет, это увеличивается продолжительность жизни, но все это происходит гармонично, это нормально, это мы просто научились жить очень-очень долго. И это очень хорошо. И я считаю, что до столетнего возраста должен доживать каждый гражданин.
А вот как доживать? Надежда Константиновна, ведь это тоже важный момент. Как дожить до столетнего возраста? Вот обычно, хорошо, смотрите, вот даже эти столетние, да, вот их не так много, но показывают долгожители. Они же, как правило, они вообще не думают ни о чем.
Тут это обычные люди.
Это обычные люди, но, тем не менее, они активны физически. Это вот, опять же, это генетика, наверное, такая, потому что не каждый же человек может в уме и в памяти, в здравом и здоровый, в здоровом теле, здоровый дух практически марафоны бегать в 90 лет. Это же единицы. Почему?
Ну, на самом деле, очень много факторов, которые влияют на состояние нашего здоровья и на возможность жить долго. Здесь все и генетика, и условия жизни в ранние годы, там, наличие или отсутствие, скорее всего, отсутствие каких-то травм, каких-то значимых заболеваний, отсутствие стресса, правильное питание. Ну, я хотела бы поговорить отдельно какие-то моменты,
сказать,
которые доказали свою возможность влиять положительно на увеличение продолжительности жизни. Uh-huh. Но вот немножко, если на полшага назад, я просто хочу сказать, что людей в России гериатры занимаются здоровьем людей с 60-летнего возраста. За рубежом чаще всего это 65 лет и старше. Конечно, популяция людей старше 60 лет, это где-то 23-24 даже процента населения. Это очень большое количество людей. Прежде всего, к гериатрам должны направляться пациенты с признаками старческой астении, то есть с признаками, когда появляется старение, когда появляются проблемы, связанные с этим старением, которые влияют на здоровье, на активность человека, на его независимость, функциональную независимость.
Давайте по пунктам.
По пунктам, да. Хорошо.
Что именно? Ну, нет, на самом деле, вот человек, я вот активно себя чувствую, да, некоторые в 30 лет уже старики, все везде разваливается, все везде болит и прочее. А в 60 вот человек как должен определить, что он должен обратиться не к терапевту, к обычному, а уже пойти как раз к гериатру, да, во-первых, его найти. Да. Сколько вообще гериатров сейчас существует в Москве, в России?
В Москве работают 36 врачей-гериатров.
36
конечно,
всего лишь?
Это очень мало, это не, очень. Не хватает, и понятно, но время очень, так сказать, цифры эти очень быстро меняются, потому что если в начале года, в конце, вернее, прошлого года подавали 18 человек, то сейчас 36, считайте, в два раза
увеличилось. Ну, все равно, представьте, такой конечно. Громадный город, на мегаполис 36
Наташа,
человек.
Я с вами абсолютно согласна, и я должна сказать, что в этом направлении сейчас совершаются достаточно интенсивные мероприятия, проводятся именно по подготовке врачей-гериатров и по вся работа по организации, открытию вот этих кабинетов врачей-гериатров именно в амбулаторном звене здравоохранения Москвы. Ну и также открываются, и есть план на открытие гериатрических коек, то есть гериатрических отделений, которые оказывают медицинскую помощь людям пожилого и старческого возраста. Формируется трехуровневая система гериатрической службы. Первый уровень – это амбулаторное звено, это основная работа, очень важная. Это кабинеты комплексной гериатрической оценки, где работают врачи-гериатры, и так как это такая особая технология, это междисциплинарный такой подход к ведению этих пациентов, то обязательно в команде, помимо врача-гериатра, который возглавляет эту команду, должна быть медицинская сестра, специально прошедшая подготовку в области гериатрии, специалисты по нарушениям памяти, это одно из таких очень важных направлений, которые занимаются врачи-гериатры, и иногда приглашаются врачи других специальностей, то есть междисциплинарные, и обязательно межведомственные взаимоотношения, вот наше взаимодействие, оно, так сказать, организуется благодаря тому, что мы привлекаем для работы в этих кабинетах специалистов по социальной работе. Потому что вот как раз продолжаю эту мысль о том, что популяция людей старше 60 лет, это очень... Ну, как сказать, очень разнообразные популяции людей. Ну, в общем, мы можем сказать, что 60-летний человек – это, конечно, далеко еще не 80-летний человек. И 95-летний, 100-летний человек, он тоже принципиально отличается от 80-летнего человека. И вот эти отличия, связанные с возрастом, с заболеванием, с ослабленностью организма, они связаны, конечно, это возраст-ассоциированная проблема, но не всегда просто связано с возрастом, потому что мы знаем, что 80-85 лет, допустим, если взять всех людей в этом возрасте, то это будут люди от очень ослабленных, людей, которые ограничены в своих возможностях в результате ослабленного здоровья, до вполне себе очень крепких людей, которые продолжают трудиться, занимаются творчеством, спортом и, в общем-то, ну, так сказать, выказывают абсолютные какие-то достижения в таком преклонном возрасте. Поэтому, конечно, подход оценки состояния здоровья, он как раз и строится на таком гериатрическом взгляде, когда происходит оценка и общего соматического, ну, физического, скажем так, состояния, и оценка функционального статуса. Многому внимания уделяем мобильности, передвижению, мышечности, силы, или очень важна когнитивная оценка, насколько память у людей сохранена в этом возрасте. И, конечно, вопросы, связанные с социальным окружением, с социальным микроклиматом, с той помощью, которую человек получает или может получить 80 или 95 лет, это очень важно для людей в этом возрасте, и врач-гериатр свою оценку, он тоже основывает на знаниях вот этих обстоятельств, потому что мы понимаем, что во многих случаях, когда человек ослаблен к этому возрасту, для того, чтобы он продолжал жить достойно, безопасно, чтобы не прогрессировала в дальнейшем старческая астения, связанная вот со старостью, это важно, чтобы были люди, которые помогают, ухаживают за этим ослабленным пожилым человеком. Ну и вот тот основной вопрос, когда вы задали все-таки, кто же должен наблюдаться у врачей-гериатров, на самом деле иногда слушателям, когда я читаю лекции, я говорю, представьте себе, с одной стороны, перед вами 80-летний мужчина, пловец, он с золотыми медалями, он победитель каких-то соревнований, он ежедневно тренируется, он крепкий, бодрый и вот пока выказывает такие достижения. А с другой стороны, 80-летняя женщина, которая сидит в коляске, за которой ухаживает сиделка, она в результате каких-то возрастных или связанных с заболеванием состояний прикована к этой коляске, она плохо двигается, она не может самостоятельно ходить, за ней нужен уход, ее нужно кормить и, так сказать, помогать ей в элементарных каких-то ежедневных активностях. Вот кому же нужен в большей степени гериатр? Этому 80-летнему мужчину-пловцу, который вышел из бассейна, да? Вот. Или ослабленной женщине. Ну, курсанты, врачи начинают гадать, и ответом вот этого вопроса бывает, конечно, и спортсмену, возможно, полезна консультация гериатра, потому что в гериатрии 2/3 – это профилактика. То есть мы рассказываем о том, что нужно делать, чтобы не было преждевременного старения. Конечно, мы занимаемся и очень ослабленными людьми, потому что проблемы связаны с питанием, пролежнями, профилактика там, каких-то там, синдром мальнутриции.
Это уже это с социальным тоже... работником, вы прямо вот идете нога на ногу.
Да. Здесь
получается
очень много ухода, сестринская помощь. То есть это тоже такой раздел гериатрии существует. Но большую выгоду получают люди, которые находятся между этими крайними проявлениями состояния здоровья. То есть те, кто входит в период старения, у кого постепенно начинают появляться признаки ослабления организма, вот эти вот старческие астении, и для того, чтобы вовремя их диагностировать, вовремя...
Приостановить их можно как-то?
Конечно. Старческая астения, самое ее интересное вот момент, это то, что две больших как бы стадии выделяют: обратимая и потенциально обратимая старческая астения. То есть до тех пор, пока человек не оказался в коляске, вот про эту женщину, о которой мы говорили, или не стал инвалидом, старческая астения, она для нее вот отличительной этой чертой как раз является возможность повлиять, приостановить, сделать шаг назад, да, то есть как бы немножко вернуть человека на предыдущую ступень. Но самое главное – предотвратить быстрое прогрессирование, предотвратить развитие каких-то значимых осложнений, которые возникают вот в, так сказать, в проявлениях этой старческой астении. И еще один вопрос, так, который прозвучал, Наташа, и это тоже очень важно, что, собственно говоря, является критериями старческой астении, да, что это такое, какие признаки старческой астении. Основная проблема старения – это саркопения, это уменьшение объема и силы мышечной массы. И вот это изменение мышечной ткани, которое происходит в связи с старением, он и лежит в основе основных проявлений старческой астении. То есть появляется медлительность, появляется чувство слабости, снижается физическая активность, появляется медленная ходьба, появляется слабое рукопожатие. Это вот это основные...
С какого возраста вот эти вот основные признаки?
Ну, конечно, мы рассматриваем людей старше 60 лет.
60 плюс.
Да. В некоторых случаях, в исключительных случаях, когда люди имеют какие-то значимые соматические заболевания, хроническую сердечную недостаточность тяжелую или онкологическую какую-то проблему или какие-то другие, эти признаки могут появиться немножко раньше. Конечно, мы не рассматриваем 30-летних, даже 40-летних людей. Вот, но если не считать, если не брать генетические заболевания, прогерии, там, где речь идет, это такие редкие случаи, где речь идет о преждевременном старении. И этими проблемами даже больше занимаются эндокринологи. Это, так сказать, область знаний, ответственности эндокринологических центров, школ и врачей. Ну вот врачи-гериатры, мы работаем с 60-летними людьми и старше, в основном с ними.
Угу. А вот, кстати, вот такой вопрос. Почему все-таки старше, больше проживают женщины, чем мужчины на этом свете? Да? Среди долгожителей тоже очень много женщин. И маленький процент мужчин. Это мы такие вредны, что мужчин, что ли, как бы доводим, что они не доживают? Скажите, пожалуйста, Леша, кстати, такой вопрос.
Это же очень интересное тоже направление в гериатрии. Да. Это гендерные особенности старения. Вот я иногда говорю, что у старости женское лицо, потому что действительно продолжительность жизни женщин, как правило, больше. Больше женщин среди всех возрастов вот, старшего возраста, чем мужчин. У мужчин очень высокая смертность в предыдущие годы, в сердечно-сосудистые заболевания, травматизм, связанный, там, может быть, с какими-то другими социальными проблемами, курением, приемом алкоголя и другими проблемами. Но даже когда люди вступают в период старения, есть очень интересное наблюдение. Женщины живут дольше, чем мужчины, но стареют быстрее и раньше, чем мужчины.
То есть компенсируются в любом случае.
Да, и проживают вот, в состоянии зависимости, функциональной такой ослабленности, больше и дольше в сравнении с мужчинами. Мужчины старшей возрастной группы, если они предъявляют какие-то жалобы, связанные со здоровьем, то это очень значимо коррелирует с прогнозом. То есть это влияет на прогноз, ухудшает прогноз. То есть если мужчина жалуется на слабость, если мужчина говорит, что у него есть проблемы, связанные со здоровьем, именно вот с слабостью, то прогноз у этих мужчин на самом деле или хуже по сравнению с тем, кто не жалуется. Женщины очень часто жалуются. Это влияет, это маркер низкого качества жизни. Действительно, вот признаки старения у них и раньше, и более выражены. Но с прогнозом это мало связано.
Угу. То есть женщина такие... перестраховывается, у нее немножко более... закружилась голова, слабость, она уже по всем врачам идет, поэтому,
наверное,
бережет
быть, это,
свое здоровье.
Может быть, это связано с большей эмоциональностью такой, потому что и больше жалоб, если что-то не так, и если хорошие какие-то положительные эмоции, то тоже этих как бы эмоций больше, чем у мужчин обычно бывает. Вот такая есть особенность интересная в гендерных изменениях.
А все-таки, Надежда Николаевна, вот скажите, пожалуйста, как отсрочить старость? Как это сделать? Может быть, есть какие-то универсальные советы для всех? Конечно, вы говорили, что это, конечно, и правильное питание, и свежий воздух, и активность.
Давайте попробуем их назвать, основные моменты. Прежде всего, конечно, это забота о своем здоровье, начиная с детства, в средние годы. Это отказ от курения, отказ от приема алкоголя, это умеренная физическая нагрузка, это правильное питание с ограничением, потому что контроль за за своим весом, чтобы не было ожирения, не было избыточной массы тела.
А сейчас много, кстати, таких пенсионеров?
Это очень важно. Я сейчас говорю о среднем возрасте. Так, говорю о среднем возрасте, понятно. Потому что мы приходим к моменту старения уже с какими-то проблемами. Плюс, если у человека в среднем возрасте формируются такие заболевания значимые, как артериальная гипертония, контролировать обязательно уровень давления, использовать гипотензивные препараты, чтобы цифры давления были нормальны, это очень важно, потому что есть очень большая сейчас доказательная база, которая показывает, что, ну, помимо того, что это очень известно, что артериальная гипертония один из самых мощных факторов риска, который способствует развитию инфаркта, инсульта, хронической сердечной недостаточности, хронической почечной недостаточности, прогрессирования атеросклероза, связанного уже с атеросклерозом, с какими-то заболеваниями. Артериальная гипертония, которая не контролируется в средние годы, это практически 100%, но с очень высокой долей вероятности приводит к ранним дементным изменениям в старости. Поэтому, когда в 40-летнем возрасте люди пренебрегают рекомендациями врачей и не используют антигипертензивную терапию, не контролируют свой уровень артериального давления, фактически они не делают вот те необходимые шаги для того, чтобы обеспечить свою здоровую старость.
Спасибо большое. После новостей вернемся и продолжим наше общение.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Еще раз приветствую всем, кто только что к нам присоединился. Еще раз напомню, координаты нашего эфира. СМС плюс 7-925-888-88-94-8. Телеграмм говорит МСК Бот. Прямой эфир 8-495-7373-94-8. Твиттер собака говорит МСК. Пишите, звоните, спрашивайте. Говорим мы сегодня про активное долголетие, про гериатрию. И вообще, честно, не так давно, вот буквально вот как раз наш гость, Надежда Константиновна Рунихина, главный гериатр Москвы, сказала, что только-только практически несколько лет назад начала развиваться как раз вот эта специальность, да?
Совершенно верно. Да.
Действительно, ее не было, но сейчас, тем более сейчас такое время, что возраст населения растет, уже сказали, что действительно стареет земля, все больше и больше тех пенсионеров, и до столетнего возраста доживают все больше и больше и больше людей, поэтому и такая наука появилась. Есть педиатр, есть гериатр теперь. Главное не перепутать. Нет, на самом деле, вот как раз мы про это говорим, и вот перед тем, как мы ушли на новости, мы говорили о слагаемых счастливого старения.
Здорового долголетия, да. То есть заделы средних лет, среднего возраста, он важен очень. И контроль артериального давления, отсутствие вредных привычек, контроль за весом. То есть это такие основные слагающие составляющие, да, нашего здоровья. Ну вот человек подходит к своему 65-летнему, 70-летнему возрасту. То есть начинаются постепенно признаки старения. Что выходит на первый план? Состояние мышечной ткани, потому что я уже говорила, что в основе старения лежит саркопения, уменьшение объема и силы мышечной ткани. И эти возрастные изменения, которые происходят в мышцах, они очень своеобразные. Есть много исследований, которые показывают, как у людей там, 24-25 лет, если это были там, 10 дней отсутствия какого-то движения, мышцы теряются, объем мышечной ткани теряется, но он не знает. Значительный. В 74 года это уже значимое изменение потери мышечной ткани. Поэтому стратегии там сейчас вот в оказании в послеоперационного периода, очень ранняя реабилитация и огромное внимание, особое внимание именно вот старшей возрастной группы для того, чтобы препятствовать прогрессированию или старческой астении, именно саркопении, уменьшению мышечной ткани. Поэтому, конечно, очень важно, чтобы люди, которые входят в период старения, продолжали как бы поддерживать свою физическую активность. Конечно, как биологическое существо, человек с возрастом теряет желание двигаться, много бегать, ходить, там, куда-то путешествовать, но это именно важно для пожилого человека, чтобы ежедневно была какая-то нагрузка.
10 тысяч шагов?
Ну, может быть, для кого-то 10 тысяч, для кого-то это, может быть, будет просто по дому, потому что вы же помните, да, пожилые люди все очень разные, и даже для очень ослабленных пожилых людей все равно любая физическая активность – это очень важна. В среднем, в целом, конечно, нужны упражнения специальные на мышечную силу, то есть с отягощением, приседания, полуприседания, с гантелями, может быть, какие-то там, если покрепче, помоложе пожилой человек, это может быть в фитнес-зале или на открытом воздухе, вот именно для укрепления мышечной силы. Очень важны упражнения на баланс, потому что координация меняется, и поэтому отдельно это аэробные нагрузки, соединить физическую активность с упражнениями на внимание, когда чередуются какие-то приседания или там выпады ногой с хлопками, нужно считать на третий выпад или на пятый, или что-то такое, в общем, целые схемы лечебной физкультуры и физическое такое адаптивной нагрузки для пожилых людей разрабатываются для того, чтобы поддержать и физическую активность, и есть большая доказательная база, которая показывает, что в результате физической активности мы укрепляем не только мышцы, мы способствуем улучшению координации, но самое главное, мы предупреждаем прогрессирование болезни Альцгеймера, прогрессирование дементных состояний, то есть улучшаются и когнитивные функции, поэтому это очень важно. Отдельные стратегии, которые направлены на поддержание когнитивных функций. Uh-huh. И это учеба, творчество, развитие памяти, любых способов, любых направлений, занятия с ребятишками, дошкольниками, изучение языка и изучение какого-то новой, может быть, специальности освоения, это занятие творчеством. В общем, любая деятельность, которая способствует поддержанию памяти, угу, это очень важно для пожилых людей. То есть мозг должен трудиться. Очень важно иметь хорошее настроение. К сожалению, старший возраст, он ассоциирован с увеличением распространенности депрессии, потому что одиночество, боли, страдания, страх за тем, что будет завтра, может быть, какая-то социальная изоляция, которая происходит в результате того, что человек отошел от активной какой-то профессиональной деятельности. Ну, разные там в семье, вдовство. Uh-huh. Это много причин, которые приводят к тому, что люди старшего возраста, вот у них развивается эти депрессивные состояния. Депрессия относится к одним из немногих модифицируемых факторов риска преждевременного старения. То есть все стратегии направлены на предупреждение развития депрессии, на ее лечение, это очень важны для пожилого человека. И в этой ситуации, конечно, очень большую поддержку оказывают социальные контакты наши, которые мы для себя организуем, так сказать, вообще в любом возрасте своей жизни, но когда вот входит в период старения, это очень важно. Есть такая восточная мудрость, да, если ты не ищешь себе друга, ты враг себе. Вот для пожилого человека важно уметь как бы находить новые контакты, находить новых друзей, потому что, ну, это естественный ход событий, когда люди, с которыми мы были дружны с молоду, в средние годы, по каким-то причинам уезжают, уходят из жизни, да, то есть теряются вот этот круг этим. Иногда из профессиональных коллективов, когда люди уходят на пенсию, да, поэтому вот в этом возрасте найти новые новые контакты, новое для себя окружение, приятное общение такое. Это очень важно. И то, что вот делается сейчас в России, особенно в Москве, московское долголетие, это просто уникальный, совершенно удивительный такой проект, когда, собственно говоря, социальные службы, все общественные организации, многие, так сказать, государственные институты создают возможность и способствуют организации всевозможных творческих коллективов и вот этой сети для пожилых людей, которые, в которые можно обращаться, где могут, так сказать, найти люди пожилые, себе единомышленников, друзей, товарищей и, собственно говоря, обеспечить вот такую, ну, более радостную, более правильную жизнь и вот в продвинутом возрасте. То есть я говорю о депрессии, профилактике депрессии и профилактике социальной
это
изоляции.
Это все взаимосвязано.
Все взаимосвязано, да. И вообще многие гериатрические проблемы, они связаны между собой. Конечно, очень важно с достаточное внимание продолжать, так сказать, обращать на свое здоровье, уделять своему здоровью. И основным каким-то заболеваниям, там, артериальная гипертония, сахарный диабет, может быть, какие-то другие проблемы, ишемическая болезнь сердца. Этих заболеваний много в пожилом возрасте. Правильные таблетки, вовремя, контроль за показателями. То есть все стратегии, которые направлены на прогрессирование этих заболеваний, это очень важны. Иногда в более старшем возрасте меняется несколько тактика ведения этих основных заболеваний. Ну, например, артериальная гипертония. В 90-85 лет, знаете, это как бы более лояльная тактика, да, появляется, или при сахарном диабете. То есть немножко меньше назначаются лекарственные препараты для того, чтобы резко снизить артериальное давление или снизить уровень сахара, крови, да, то есть вот более такое щадящее как бы лечение. Это очень важно, потому что те лекарственные препараты, которые вынуждены получать пациенты по поводу основных своих заболеваний, и если их, этих заболеваний много, естественно, это очень много лекарственных препаратов, и чем старше человек, так биологический организм устроен, потому что почки, печень, желудочно-кишечный тракт, все по-другому начинает работать. Лекарственных нежелательных явлений в пожилом возрасте гораздо больше. И получается, что выгоды меньше человек получает от того, что он получил все лекарственные препараты, которые было, ему были показаны, да, в результате вот, его основного заболевания в соответствии с действующими рекомендациями. Поэтому полипрагмазия, то есть проблема, связанная с многими лекарственными препаратами, это одна тоже из гериатрических проблем, которой занимается врач-гериатр. Потому что, конечно, пациент, который имеет несколько хронических заболеваний, его наблюдают, может быть, несколько врачей, специалистов, угу, неврологи, эндокринологи, там, может быть, онкологи. Да? Значит, все специалисты очень добросовестно написали правильные лекарственные препараты. Но у пациента на руках может 15-20 таблеток, да, для ежедневного приема. Это невозможно. Это мы понимаем, что эффекта от лечения не будет, и будет очень много побочных нежелательных
явлений. И тут идет врач-гериатр и как раз вот разгребает вот это все.
В этой ситуации, да, очень важно участие врача-гериатра, угу, потому что это специалист очень широких знаний. Я вообще говорю, что гериатрия – это самая высокая вот такая интеллектуальная область медицины. Она
которая только развивается,
которая
сейчас
только быстро развивается, угу, да, и она очень ответственная в этой... И вот именно врачи-гериатры занимаются этой проблемой полипрагмазии, они знают, как, в какой последовательности, что можно отменить. И очень интересная такая технология, которая в гериатрии, вот это обязательно. То есть мы цель лечения, и мы определяем совместно с пациентом и с его семьей, потому что мы понимаем, все лечить невозможно. Мы выделяем сегодня основную, главную цель для пациента, что для него важнее, с учетом и возможностей повлиять, улучшить прогноз и вот общего состояния, да, здоровья человека. То есть вот это вот подход к правильному выбору лекарственной терапии в гериатрии осуществляет гериатр совместно с пациентом.
Вот так вот. Надежда Константиновна, mm-hmm, все-таки смотрите, вообще любой вид деятельности для пенсионера, mm-hmm, это очень и очень и очень хорошо. В любом случае. Сейчас у нас, да, пенсионная реформа, котором теперь у нас уже женщины позже выходят, теперь уже кто-то 45, бабьяка 5, кто-то шутит в 50-55. Mm-hmm. Соответственно, теперь мы активнее, больше, дольше трудимся. Вот смотрите, вот наши пенсионеры, вообще, в принципе, общее состояние пенсионеров сейчас вот Москвы, Московской области, ну, можно даже взять Россию, что какие-то данные есть. Вот до какого возраста человек активен действительно полностью и проблем никаких старческих нет еще на работе?
Это определяется показателями индивидуального здоровья у каждого человека. Здесь очень, так сказать, широкая линейка. Все по-разному стареют, всех по-разному, разный как бы запас этого здоровья, в том числе и когнитивного статуса, там, памяти и каких-то других вопросов, ну, так, характеристик здоровья. Мы знаем, что вот в возрасте до 65 лет, то есть если смотреть сейчас, как да, уже да, да, молодые да. пенсионеры, то есть женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет до 65-летнего возраста, среди москвичей больше 70% людей продолжают работать. То есть имеют возможность работать, имеют возможность сохранять в основном свою профессиональную деятельность, в некоторых случаях вынуждены менять свою профессию. Конечно, здесь вопросов много возникает. И, с одной стороны, проблемы, связанные с дефицитами, сенсорными дефицитами зрения, слух. Если профессия связана с необходимостью что-то контролировать
посредством... Да, что-то серьезное на самом деле.
Это бывает очень сложно. С быстрое принятие решений, ответственные, стрессовые какие-то профессии, направления работы, у человека артериальная гипертония, сахарный диабет, какие-то другие проблемы. Это, конечно, очень сложно в этой ситуации сохранять свою профессиональную деятельность. Но это все уже как бы давно известно, этим пользуются, и есть медицинские показания, противопоказания, да, к определенным видам труда и деятельности, и тестирование, и предварительная оценка состояния здоровья, она в основном проводится, особенно в тех направлениях профессии, где это имеет принципиальное значение. Физическая активность иногда бывает, физическая работа, да, вот связанная с тяжелой физической работой, бывает затруднена, чем старше становится человек, потому что, конечно, переносимость физической нагрузки, она постепенно уменьшается. Но в каждом конкретном случае, я думаю, что это вопрос такой индивидуальный, обсуждение с пациентом, врач и работодатель, да, и пациента здесь на первом месте, потому что его возможность и желание продолжить заниматься профессиональной деятельностью, конечно, педагоги, учителя, в очень многих профессиях люди к моменту 60-65 лет, некоторые 70 лет, наоборот, становятся гораздо более ценными,
опытными,
да, мы знаем, потому что это накопленный такой уникальный опыт. В некоторых случаях приходится, конечно, пересматривать свой взгляд на то, чем ты будешь заниматься, как ты будешь зарабатывать деньги и где ты будешь трудиться. Во многих случаях вот наступление пенсионного возраста – это возможность вообще принципиально поменять свою жизнь, да, и заняться творчеством, заняться какой-то совершенно другой деятельностью, о которой человек, может быть, мечтал с юности, но не мог в результате своих каких-то ежедневных обязанностей, ответственности перед семьей, детьми и другими какими-то вещами позволить. Ну, вот, поэтому, конечно, в любом случае всегда можно посоветоваться, в том числе и с врачом-гериатром, что, на что можно ориентироваться и чем можно заниматься в том или ином возрасте для вот человека пенсионного возраста.
Врач-гериатр, он еще и психолог, потому что он будет общаться и подбирать человеку, соответственно, какие-то, может быть, и профессиональные новые навыки.
Понимаете, здесь даже не психолог, а именно как специалист, который может правильно, адекватно оценить уровень физических способностей человека, высокофункциональных. Потому что вот эта вот комплексная гериатрическая оценка, там очень много тестов, шкал и всевозможных исследований, которые направлены на то, чтобы оценить и сказать, насколько человека хорошо видит, насколько он хорошо слышит, насколько его память хорошо работает, нет ли каких-то дефектов вот в когнитивном статусе, насколько, в каком состоянии его мышца, его координация. То есть вот это и есть комплексная гериатрическая оценка. Поэтому, конечно,
то есть сначала может... надо к врачу-гериатру сходить и потом понять, так, кем я могу трудиться теперь?
Ну, я думаю, что совет с врачом-гериатром, он не помешает.
Главное, чтобы
он
их хватило.
Он будет хорош.
Чтобы в Москве побольше было, и не только это в Москве, наша... в регионах. Да, теперь вам нужно сети расширять гериатрическую.
Да, конечно, это наша задача, забота, подготовить врачей, чтобы молодые врачи пришли в эту область, амбициозные, которые смогли действительно продвинуть вот эту службу и вывести на тот уровень, который она достойна занять. И мы видим это примеры за рубежом, как действительно гериатры занимаются эффективно и качественно состоянием здоровья людей пожилого возраста, насколько это способно повлиять и на общую смертность, и на продолжительность жизни. Есть работы, которых показано, что на 16-19% уменьшается смертность пожилых людей, если к оказанию медицинской помощи привлекаются врачи-гериатры. Вот, поэтому, конечно, успехи в гериатрии есть
значительные.
Надежда
Константиновна, а все-таки идеальная профессия для человека 60+, какая? Вот идеальная профессия. Я понимаю, что кто-то хочет быть поэтом, но вот все-таки вот сейчас у нас, ну, на самом деле, профессиональной деятельности столько, вот выбирай сколько хочешь. Но почему-то вот, когда вот как раз обсуждалось пенсионную реформу, все, ну, 60+, это или охрана, вот пенсионер идет, или библиотекарь, и прочее. Но ведь на самом деле ведь не так.
Наташа, вы знаете, я думаю, что, конечно, было бы замечательно, если бы человек мог продолжить заниматься своей профессиональной деятельностью, потому что государство, мы не можем отказаться от того опыта, знаний, квалификации высокой, которые человек приобретает к своему 60-летнему, допустим, возрасту. Это, да, конечно, очень важно. Если его профессиональная деятельность сопряжена со стрессом, с работой в ночные часы, с тяжелой физической нагрузкой, с необходимостью принимать какие-то быстрые экстренные решения, мы понимаем, что чем старше человек становится, кто-то этим не сможет заниматься в 60 лет, кто-то может до 65-летнего, может быть, возраста продолжать работать, да, до 70 лет. Это вот, собственно говоря, оценка состояния здоровья и когнитивного статуса, она позволяет это оценить и сделать, и помочь сориентировать этого человека. Но, тем не менее, все равно мы понимаем, что на каком-то этапе для человека важно занять позицию гораздо более для себя, более комфортную, то есть чтобы был режим, чтобы не было ночных дежурств, это важно, чтобы можно было бы поддерживать умеренный уровень физической активности. Конечно, очень важно, чтобы не было чрезмерного стресса, который будет, так сказать, ухудшать состояние здоровья. Очень полезны все направления, в которых есть творчество, общение социальное. То есть, вот, как я говорю, для старшей группы волонтерство во всех проявлениях – это очень интересное направление, очень, очень важное, которое это и с социальной точки зрения важно, и важно для самих волонтеров, потому что, когда человек кому-то помогает, в чем-то он задействован, он сам от этого получает большую выгоду, в том числе и в отношении здоровья, потому что это общее такое состояние здоровья. Вот. И, конечно, ту помощь, которую оказывают людям, которые или там в ситуациях, в которых нужна эта помощь, это очень, ну, очень правильные такие позиции. Поэтому вариантов очень много. Люди все разные, пожилые люди, они тоже разные. Кто-то мечтатель, кто-то более рациональный человек, кто-то... Ну, в общем, точно так же, как и во всех других возрастах. Это очень важно желание самого человека. И чтобы это было желание у человека, конечно, важно создать все условия, важно создать такую социальную атмосферу для того, чтобы настроение в старшем возрасте у людей было хорошим.
Угу. Ну вот, кстати, по поводу клуба по интересам. Может быть, даже какие-то вот сейчас клубы будут, геронтологическая служба, может быть, будут какие-то открывать специализированные такие клубы для пенсионного возраста, для как раз 60+, 70+.
Мы регулярно проводим всевозможные школы для людей пожилого и старческого возраста. Наша ответственность – это вот просвещение, то есть общие знания по поводу особенностей здоровья старшего возраста, особенностей ведения, может быть, заболеваний каких-то в этом возрасте. И, то есть, знаете, знания для пожилых людей, чтобы помочь им безопасно стареть более... так сказать, не стареет раньше времени, скажем так. Другое направление, которое очень важно для меня, я все время говорю об этом, люди, которые занимаются с пожилыми людьми во всех, так сказать, направлениях и в рамках социальной какой-то работы, занимаясь туризмом, организуя спортивные, какие-то другие мероприятия, там, кружки и деятельности с пожилыми людьми, они должны быть подготовлены в области гериатрии. Базовые вещи очень важно знать людям, которые работают с пожилыми людьми. Потому что вы же не возьметесь вести какой-то кружок рисования для 4-летних, 5-летних людей, детей,
да-да-да,
если у вас нет, ну, базы педагогического какой-то подготовки.
Конечно.
Точно так же и в гериатрии. То есть люди, которые работают с пожилыми людьми, они тоже должны иметь эту подготовку.
Цель, вот совсем 30 секунд до конца эфира, сколько должно быть гериатров вообще, вот, на ваш взгляд, вообще в Москве?
Это определено порядком оказания гериатрической помощи. В Москве должно быть чуть больше 200 врачей-гериатров.
Я думаю, что скоро они будут. Спасибо большое. У нас
спасибо.
В гостях был главный гериатор Москвы, заместитель директора Российского геронтологического научно-клинического центра Надежда Константиновна Рунихина. До свидания.
До свидания.